Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Здравствуйте, это «Светлый вечер» на Радио «Вера», в студии Владимир Емельянов и Константин Мацан.
Добрый светлый вечер.
Мы приветствуем нашего сегодняшнего гостя Юрия Анатольевича Шичалина, российского филолога-классика, историка философии, филолога, переводчика, издателя, кандидата филологических наук, доктора философских наук, профессора, основателя греко-латинского кабинета. Юрий Анатольевич, если я что-то не назвал, прошу прощения, вы меня поправите. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Еще я так понимаю, что вы завкафедрой древних языков
и древнехристианской письменности православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Да.
Отсюда и первый вопрос. Скажите, пожалуйста, в большинстве умов обывателей может возникнуть сразу такая мысль. Кроме, наверное, как узких специалистов, древние языки-то и вот эти письменности все древние, они кому-то нужны. Понятно, там дело врачам, да, латынь, рецепты и все такое прочее.
Врачам достаточно родительного падежа, что они успешно изучают.
Однако в одном из ваших интервью я прочел следующее, что только не очень, скажем так, культурный человек может позволить себе такое высказывание, что эти древние языки и древние письменности никому и не нужны. Достаточно вспомнить такие слова, как математика, как биология, класс, школа, директор и так далее. И на самом деле эти древние языки, они в нашей повседневной речи, они так или иначе присутствуют. Это правда.
Это правда и в нашей повседневной речи, и в нашей повседневной жизни, и в культуре в целом, и в школе, и в университете. Все слова-то тоже греческие, латинские идут, да. И не нужно рисовать образ такого обывателя совсем какого-то, знаете, изгоя, который лишен прошлого, лишен своей истории, лишен церкви, потому что если мы не владеем, не знаем, зачем нам нужен греческий и латинский язык, значит, мы как-то и к церкви сомнительно относимся, которая первый язык которой греческий, второй латынь. Вот поэтому это такой вопрос, который сейчас, по-моему, уже не стоит так остро, как стоял 25-26 лет назад, когда мы только основывали греко-латинский кабинет. Но тогда во многом была другая ситуация, благоприятная вот с какой стороны. Когда мы организовали эти курсы, вы знаете, поскольку вообще это не первый раз я рассказываю об этом, не первый раз меня спрашивают, поэтому я какие-то вещи буду говорить, о которых, может быть, вы уже и слышали, и знаете. Но это важно, поскольку мы ведем разговор, и для сегодняшнего разговора это тоже может быть важно. Потому что когда мы в 90-м году открыли курс древних языков, на них записалось сразу свыше 150 человек. Я все время об этом рассказываю, потому что потом никогда так много не было. Буквально первые несколько лет это было. И очередь стала собираться примерно за полчаса до открытия этой записи. И мы были совершенно поражены, потому что к нам пришли представители всех факультетов университета, физтех, библиотеки, консерватория. То есть вся цивилизованная Москва, она вся пришла заниматься чем? Греческим, латынью. И еще, правда, мы объявили, у нас числал поначалу курс Андрея Человеча Казаржевского, курс литургики. Это у нас тоже с самого начала было заявлено. И потом мы, конечно, осмыслили, это было совершенно понятно. Недостаток этого образования, которого была совершенно лишена школа, и средние, и практически высшие в период советской, она сказалась вот на это и обеспечила этот невероятный, фантастический голод, потому что каждый чувствовал необходимым для своей профессии. Еще раз говорю, равно это были и библиотекарь, и физик, и, разумеется, философ, историк и так далее, и так далее. Потому что мы оказались в ситуации довольно трагической, почему это она была тем более трагическая, что она была сознательно учинена. Потому что коммунисты в 17-м году, совершив переворот, прекрасно понимали, что есть у нее только два принципиальных противника. Один противник – это церковь, и второй противник – это классическое образование. И они в этом смысле объединились, как то, против чего последовательно и активно стали коммунисты бороться. Но тут тоже очень интересно сложился момент. Борьба-то была борьбой, но когда Советский Союз стал мировой державой, и все это стали понимать, и мы стали сами понимать, что несмотря на все, что было поначалу, когда мы с легкостью отдавали часть бывшей России там, по всяким политическим соображениям мелким. Когда мы были абсолютными интернационалистами, нас не интересовало наше прошлое и так далее. Вдруг оказалось, что на самом деле это не так. Что Россия остается именно как таковая, со всеми своими традициями. И для России, которая остается империей, для нее необходимо то, что во всякой империи европейской всегда было. А это древние языки, классическое образование, вообще здоровая, правильная система образования и так далее. Вот это проявилось в том, что были тут же даны поблажки. В Петербурге открыли кафедру классической филологии, в Москве открыли кафедру классической филологии. Ну, не, еще не кафедру классической филологии, был столько филологических факультетов, но и соответствующая кафедра была. И вот те профессоры, которые преподавали, ну и, разумеется, получили образование еще до революции, они сумели передать эту традицию через вот этот тяжелый, тяжелейший советский период, тяжелейший для образования и для культуры нашей в целом. И поэтому сложилась ситуация, благодаря которой мы до сих пор вспоминаем о советском образовании как образование хорошем. Но мы редко вспоминаем о том, почему и когда появилось это хорошее образование. Мы редко вспоминаем о том, что были годы действительно подлинной разрухи, когда торжествовала трудовая школа и была повсюду. Когда вредным было преподавание истории, приходилось специальными там, указами или какими-то документами ВКПБ объяснять, что нет, знаете, нам история наша нужна, и нам вообще и математика нужна, и хорошее образование нужно. И только когда Сталин назначил наркомом образования Потемкина, это было переведено уже в совершенно прямое такое практическое и ясное русло. Потому что Сталин прекрасно понимал, что для обороноспособности страны плохое образование играет дурную роль. Это невозможно. И как он выправлял ситуацию, связанную с организацией армии, он точно так же понимал, что нужно изменить и систему образования. И поэтому опять, как в армии, появились погоны, форма, жесткая иерархия там, и так далее. Вот, точно так же в школе появились опять домашние задания, экзамены, форма, преподавание зарубежной литературы, преподавание латинского языка, раздельное обучение мальчиков и девочек. Это был очень короткий период, потом, по-моему, лет 6 всего занимался этим. Но тенденция была задана, и вплоть до смерти Сталина она продолжала существовать. Издавались соответствующие пособия по латинскому языку. Можно было получить это образование. Вот. И только когда пришел Рапаквиц Хрущев, это все опять пошло под уклон. Вот. Но все равно и были вот замечательные плоды. Я все время говорю, что откликом на это кратковременное улучшение, серьезное улучшение образования в Советском Союзе были два знаменитых наших филолога, Гаспаров и Аверинцев, которые захватили часть этой реформы и еще и в школе занимались древними языками.
Вы удивительную вещь для меня произнесли о том, что, вот как вы сказали, обороноспособность страны в той или иной степени связана с образованием. Понятно, что когда речь идет о техническом образовании, да, то тут не поспоришь. Но вот если вопрос поставить как-то намеренно вот так заостренно, вот греческий и латынь, как связано с обороноспособностью, как тогда это объясняли себе люди?
Ну, тогда люди объясняли просто, потому что у них, у большинства было хорошее образование. Тот же Потемкин был выпускник, по-моему, Тверской гимназии и закончил историко-филологический факультет. Сталин, как известно, закончил семинарию, и по греческому праву была четверка, единственная четверка. Вот, но он тоже знал, о чем идет речь. Все прекрасно понимали, что современное состояние европейских государств, ну и Америки тоже, в особом, так сказать, ракурсе, в особом формате, но и Америки тоже, оно непосредственно связано с тем длительным развитием всей европейской цивилизации, которая непрерывно единственная на всем земном шаре нашем, который теперь стал таким обозримым, который единственная непрерывно развивалась 30 лет. Вот поэтому все прекрасно понимали, что как готовить военных. Ну, можно ли готовить военного, ничего ему не говоря об истории великих полководцев, которые были в древности. Вот, ну, всегда, по-моему, до сих пор в программу входят выдающиеся битвы там, и так далее. Вот. Ну, конечно, можно сказать так, что это все можно сделано переводом, все можно делать по переводам. Вот. Но вот основная установка, которую прекрасно понимали люди и понимают люди, получившие и получающие классическое образование, задача этого образования стояла в том, чтобы позволять получившему это образование добираться до первоисточников. Это самая большая беда для обороноспособности страны, когда мы передаем все время сведения, получаемые из вторых, из третьих, из десятых рук, и не понимаем их происхождение. Собственно, смысл классического образования он состоит в том, чтобы всегда иметь возможность и иметь цель такую для себя – добраться до первоисточника. Вот, а как мы не начинаем добираться до первоисточника, мы оказываемся у греков. Ну, или у римлян, которые первые стали заимствовать свои достижения цивилизационные греков и так далее. Поэтому, понимаете, начинаем заниматься в первом классе алфавитом. И мы тут же никуда не можем деться, что какой же алфавит, если мы не знаем, что наш алфавит от греческого, греческий алфавит образован, был создан немножко незадолго до Гомера, вот, то есть начало первого тысячелетия до Рождества Христова. И вот это сразу задает рамки для классического образования и для классической гимназии, которая строится на этом образовании, этом типе образования. Вот начинаем считать, ну, само слово арифметика, опять-таки, греческая, но потом мы тут же оказываемся где? Мы оказываемся в пифагорейской школе в VI век до Рождества Христова, те же греки, и так далее, и так далее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». У нас сегодня в гостях доктор философских и кандидат филологических наук, профессор Юрий Анатольевич Шичалин. Несколько раз прозвучал термин «классическое образование». Можно спросить более широко, а что входит в систему вот этого классического образования?
Классическое образование в разное время, в разных странах было разным. Но всегда было одно общее. Это было именно чувство того, и понимание того, что мы принадлежим к единой непрерывной европейской цивилизации, которая началась с греков, которая началась с изобретения алфавита, которая началась с создания европейских наук, европейской литературы и так далее, и так далее. То есть вот это первое, что всех объединяет. Но, конечно, этому можно давать разные толкования. Ну, например, определенное совершенно толкование этот вопрос приобрел в так называемую эпоху Возрождения. Понимаете? Тогда вдруг оказалось, что многим интеллектуалам этого времени, ну, то есть это 14-15 век, начало 16-го, о дальнейшем уже отклике этого, вдруг, что им ближе языческая античность. И тогда появляется мрачное понятие средних веков, которые вот так ужасно эту античность загубили и не давали никакого продуху, и в темноте и мраке пребывало человечество. И вот, наконец, наступило Возрождение, и мы через эти средние века перешагнули, и мы вновь отдаемся радостной языческой античности. Вот тогда, конечно, появились интеллектуалы и эрудиты, блистательно владевшие греческим и латинским языком, которые служили для европейской цивилизации великую и прекрасную роль. Они собрали соответствующие тексты, рукописи этих античных авторов, и они их издали. И без этого, без уверенности в том, что это важнейший труд, нельзя было работать, потому что на это положили жизнь не одно поколение филологов-классиков, так называемых, не так называемых, а, собственно, в этом и стоит задача и роль гуманистов. Ну, может быть, помните, что «уманиста» — это такое итальянское жаргонное словечко. Оно появилось в университетах и означало, это вроде нашего училка или физичка, или химичка. Угу. «Уманиста» — это тот, кто преподавал древние языки, историю и этику. И вот их называли, поскольку Цицерон это называл «студия гуманиора» или «студия гуманитатис», само слово «гуманитас» — это греческое «пайдея», то есть образование культуры, тип образование культуры определенный. Вот, так вот, преподаватель, то, что входило прежде всего, он получил такое название. И поэтому, конечно, были невероятные, замечательные знатоки всего этого и энтузиасты, вот, которые считали, что христианство не нужно. Но и среди христиан тоже на Западе началось известное всем разделение. Поэтому Лютер тоже поддержал эту теорию, так сказать, средних веков, потому что он хотел тоже вернуться к неповрежденному католической церковью, вот засилием католического духа, христианству, к первому христианству, и опять нужно было миновать эти средние века и так далее. И то есть вот это один тип, это было настоящее классическое образование, потому что были великие знатоки древних языков, греческого и латинского, и соответствующей цивилизации, культуры. Вот. Но они считали, что либо христианство, либо католичество не имеет к этому никакого отношения, лучше от этого избавиться. И поэтому в современном классическом образовании тоже есть разные тенденции. И одни школы считают, что достаточно ввести греческий и латынь, и некоторые считают, что и латынь одной довольна, потому что латынь, вот цивилизация, ну что греки. Греки, в конце концов, уступили там латинь и так далее. А другие считают, что полноценное классическое образование обязательно включает в себя закон Божий, то есть как цикл дисциплин, вводящих вот в эту стихию и неразрывно связывающих нас с историей христианства. И этот второй тип отношения к классическому образованию и, соответственно, к формированию программ, он исходит из того, что после появление христианства, после пришествия Христа, начинается наша эра, новая эра, наша эра, христианская, то есть наша. Да? И с тех пор все, что было, так сказать, в прообразе в предшествующий период, оно приобретает свою подлинную ценность, сохранение и так далее. Ведь нужно либо сознательно не хотеть видеть, либо не уметь видеть, чтобы не понимать простого факта. У нас не было бы ни одного языческого текста, если бы христиане не считали своим долгом исправно переписывать классиков школьных, вошедших в школьную литературу. Если бы этого не было, и в течение первого тысячелетия это не было установлено, и не было, так сказать, обязанностью непосредственной христианина благочестивого заниматься и этим образованием, то мы бы ничего не знали о языческой античности. И это опять было, это не случайное было решение. Мы, конечно, знаем, что христиане, в особенности в период апологетов, они бесконечно спорили с языческой философией и опровергали некоторые основы, как казалось тогда, основы предшествующей цивилизации, предшествующей культуры. Вот. Но на самом деле, если мы вспомним тоже второй век, святой Юстин мученик или святой Юстин философ, идеально образованный философ, который поучился во всех философских школах, который обращался к императорам, как человек, получивший такое же с ними образование, и удивлялся, ну как же вы не видите? Вы смотрите, что вы делаете. Как вы можете нас, христиан, у которых и такое образование, такие установки, считать вот, не принадлежащими к основному, к основной части населения, важной и так далее, и нас уничтожать, угнетать. Ну и он погиб за исповедание христианства. Вы
очень тему интересно открываете. Я как раз хотел в эту тему чуть-чуть углубиться. Она такая, может быть, больше философская или даже богословская, но это, мне кажется, тот уровень вот, погружения, который на самом деле касается нашей обычной жизни и жизни любого верующего. Вот если человек хочет там, как-то самообразованием заниматься, он понимает, что вот он открывает Евангелие или святых, и находит там что-то очень важное, то, что его касается, потому что это напрямую касается его веры. А нужно ли в этом смысле ему открывать, скажем, Платона или Аристотеля? Ведь они, вот если так совсем вот примитивно, намеренно сейчас огрубляю, ведь они язычники были. Ну, как бы там о Христе ничего не сказано явно, да? Какое-то отношение имеет к христианству? Да, вот зачем христианину читать язычников? Вот так вот я грубо спрошу.
Ну, действительно, такой вопрос грубый, но вы немножко дали подсказку, когда сказали, что не было там Христа явно. Потому что, может быть, вы вспоминаете, вы прям почти буквально как будто сознательно спорите со святителем Григорием Богословом, который говорил в омилии на Маковеев, в память Маковеев, что я придерживаюсь старинного благочестивого учения, которое считает, что христиане были всегда, что были они и до Христа, и Христос всегда открывался благочестивым душам. И поэтому вот это учение о христианах до Христа, оно ну, может показаться ну, наивностью ранних веков. Мы можем к этому разному относиться, но такой человек, вот вы опять вырисуете какого-то человека, какого-то ужасно ограниченного, который смотрит и говорит, а зачем мне нужен Платон, зачем мне нужен Аристотель? ну, так спросить, а что тебе вообще нужно в таком случае? Можно, конечно, оставаться при одном священном писании, и это благая доля, и никто ее не отымает. Но, опять-таки, даже в этом случае, даже вспоминая того же апостола Павла, мы для того, чтобы его понять, мы должны хотя бы немножко приобщиться к тому типу образования, которое он получил. Это было образование не только еврейское, но и светское, которое было в то время. И поэтому вот такой вопрос, если встает, мы должны прежде всего задаться вопросом, а почему христиане так упорно сохраняли и развивали языческую церковь? Почему они так внушительно и основательно, и серьезно, и горячо боролись с императором Юлианом, который запретил преподавание христиан в школе и едва ли чуть ли не обучение, потому что можно было учиться в школе, как хотел бы Юлиан, если ты исповедуешь языческих богов, это наше, Гомер, наш, наши боги, извольте почитать наших богов. Но и вот тут-то впервые при мудрости как раз трех великих вселенских учителей-святителей, через которых наш храм освящен, было показано, что тип образования и тип цивилизации не имеет, так сказать, конфессиональной окраски. Что это нечто такое, это вот общий свет, который Бог всегда всем открывал. И, ну, и святитель Григорий пишет против Юлиана и говорит о том, что, ну, вы подумайте, вы хотите привязать Гомера к вашим богам. Ну что же мы тогда, изучая геометрию, должны привязываться к богам Египта? Или, изучая астрономию, должны привязывать к богам Вавилона? Вот. И вот есть такой католический философ Стэнли Яки, мы его книжку когда-то перевод сделали, он назвал ее «Спаситель науки». Вот. Ну, там можно соглашаться, не соглашаться, но одна мысль очень правильная. Она состоит в том, что христиане впервые открыли науку как таковую, как то, что не имеет конфессионального измерения. Вот поэтому, знаете, когда я слушаю иногда такие рассуждения о том, что, ну, например, там, теория эволюции – это ересь. Я думаю, что это неправильное понимание науки. Отцы понимали ее не так. Как всякая наука, наука никогда не претендует на истину в последней инстанции. Стоит только ученому сказать «я открыл истину в последней инстанции», он перестает быть ученым. Истина в последней инстанции находится совсем в другом месте. А наука всегда дает рациональные наброски на действительность и проверяет, что в этом наброске хорошо, что плохо.
Что как, работает, только убеждается,
что как только убеждается, что где-то не работает, она тут же начинает искать, делать другой набросок. То есть и это правильная, законная деятельность человека, мы можем смело сказать, для того, чтобы лучше познать и своего Творца, и Творца этого мира, и дать более адекватное изображение этого мира. Вот. И поэтому, когда церковь в свое время, знаете, говорила о том, что вот такие-то концепции еретические или что-то еще. Понимаете, знаменитый процесс Галилеи, это в каком-то смысле, ну, как бы это сказать, ну, недоразумение.
Ну, ничего себе недоразумение.
Ну, это то, что, это то, что мы можем сегодня назвать как бы в оправдание, скажем так, церкви, ну, там, ошибкой, заблуждением, которое было преодолено. Потому что сегодня, ну, как бы понятно, что наука отвечает на вопрос, как человек живет и как он возник, а религия на вопрос, зачем он живет.
Нет, дело не только в этом. Дело не только в этом. Я еще раз говорю, здесь разные отношения к истине. Наука на истину принципиально не претендует. Она претендует на то, чтобы дать корректный, рациональный набросок на то, что нам доступно в мире нашего развития, восприятия нашей техники там, и так далее, и так далее. Потому что, понимаете, Галилей сделал свои открытия, и не Коперник ведь сделал революцию, а Кеплер и Галилей. Но у Галилея появился инструмент соответствующий. Понимаете, у него расширились, Кеплер и Галилей расширили базу наблюдения. А Коперник действовал как вполне античный философ, пифагореец, который свою систему создал, потому что у пифагорейцев была идея центрального огня, и поэтому он сначала построил ведь совершенно неработающую систему, потому что у него планеты двигались по кругам. А откуда он взял круги? Да опять с той же античности. Это же была загадка, задача геометрическая. Как описать две видимые движения небесного свода, если заставлять и принять, что существует только прямолинейные движения, движения по кругу. И вот из сочетания этих двух движений нужно было дать описание колеса. Была геометрическая задача, и Коперник ее пытался решить, дав другую модель. На самом деле ни одна модель не является более истинной. Мы сейчас пользуемся геоцентрической системой, когда запускаем спутники. Было бы глупо считать от Солнца, когда мы запускаем спутник вокруг Земли. Есть разные точки отсчета, есть разные взгляды на вещи. Наука этим занимается и применяет и тот взгляд, и другой взгляд. Еще раз говорю, ни в том, ни в другом случае не претендую на истину.
Недавно громкой новостью прозвучало то, что воссоздано общество русской словесности, и его возглавил святейший патриарх Кирилл. И, само собой, это вызвало к жизни тему образования русского языка и литературы в школах. И, конечно, очень близко тут стоит и тема классического образования. И возникли голоса очень воодушевленные, что вот сейчас мы возродим по всей стране или как-то массово просто активно задумаемся о возрождении полноценного классического образования, включающего там и закон Божий и так далее. То есть такой вернемся к нашему дореволюционному опыту полноценному. На это оппоненты, скептики, которые не подвергают сомнению необходимость изучения Платона, Аристотеля, языков и так далее, тем не менее говорят, ну послушайте, в общем-то у нас был дореволюционный опыт, и от революции это не уберегло. Вот как вы эту проблему видите? Это проблема в образовании, в людях, в чем?
Я вижу эту проблему, на мой взгляд, правильно.
Вот давайте послушаем.
Вот. Что я хочу сказать?
Может быть, еще более сузит, а всем ли нужно такое классическое образование?
Вот это, во-первых, это очень корректный вопрос. И я скажу, почему я так сказал отважно, что я, мне кажется, смотрю на это правильно. Дело в том, что у образования нашего до революции были невероятные, в XIX веке были невероятные достижения. И эти достижения были, во-первых, по созданию самой системы образования. При Уварове это абсолютно расцвело, и лучшие формы были даны. Ну и потом было много сделано правильных совершенно достижений. Но был один недочет, и очень важный, и он проявлялся, так сказать, в разных аспектах. Образование хотели придать образовательному учреждению, классической гимназии, хотели придать роль либо охранительную, она должна была защищать государство от чего-то, ну, например, от наплыва революционных теорий, там чего-то еще, да. Вот. И либо охранительную, защитительную, либо защищать определенные политические ценности, либо опровергать определенные политические ценности. Но образование на это не настроено. И здесь опыт отцов, и в частности тех же святителей Василия и святителей Григория, он в этом смысле очень показательный. Образование рассчитано совсем на другое. Оно призвано сформировать душу своего учащегося. И поэтому, именно поэтому в это образование разные школы, кто как хочет формировать. Да? Поэтому, если мы хотим воспитать общество атеистическое и считаем, что в этом основная ценность, и не зависящий ни от чего взгляд на вещи, никак не ангажированный и так далее, то мы, конечно, дадим такой тип образования, и мы получим соответствующий результат. Вот. Но если речь идет о том, чтобы полноценно воспитать человека, то необходимо учесть все стороны его души. Мы не должны ему навязать определенную религиозную теорию или концепцию и так далее, но мы должны пробудить в нем его мистическое, так сказать, духовное составляющее его души. Потому что человек не только социальное существо, не только рациональное существо, но это и существо религиозное. И весь опыт всего человечества, как бы мы на него ни смотрели, говорит, что если нет правильного образования в этом направлении, то появляются тут же разного рода идеи сомнительные, появляются секты и так далее. Потому что атеизм, который становится религиозным учением фактически, потому что атеизм никогда не имеет возможности себя защитить, он становится религиозным учением. Это секта. И вот этого сектантства правильное образование должно допустить. Вот. Поэтому, хотя, в принципе, я против того, чтобы в школах преподавали историю религии.
Против?
Но против. Нужен либо закон Божий. Угу. Вот. Ну, в крайнем случае, если никаким другим способом это в сознание ввести нельзя. Нужно давать историю религии, чтобы, по крайней мере, показать учащимся. Ты посмотри, в каком мире ты живешь. Ты живешь в мире, в котором ни в одном поколении людей никогда не было отсутствия религиозности.
Громадная тема. Продолжим ее после маленького перерыва. У нас в гостях, напомню, Юрий Шичалин, создатель легендарного греко-латинского кабинета и классической гимназии при нем. В студии Владимир Емельянов и Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам через несколько минут.
Светлый вечер. На радио «Вера».